Друзья, сколько в Библии книг? Кто подскажет мне? 66, да? В Ветхом Завете сколько? 39 книг. Какая у нас последняя книга Ветхого Завета, а? Как? Малахия. Это последняя книга Ветхого Завета. И еще вопрос, друзья. А какое последнее слово Ветхого Завета? А? Последнее слово Ветхого Завета. Вы знаете страшное слово. Последнее слово Ветхого Завета. А ну, братья. Как там звучит? А? Ну, пусть на немецком.
Последнее слово «шляга» — это «бить».
«Бить». Вот такое последнее слово. «Бить». По-русски «проклятие». Так заканчивается Ветхий Завет. Последнее слово ключевое Нового Завета — «благодать». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа». А последнее слово Ветхого Завета – «бить». Или же «поражу землю проклятием». Почему? Ну, давайте вот прочитаем. А ну, прочитай на немецком три последних стиха книги Малахии. Два последних стиха, пятый, шестой. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Когда мы с вами читаем последнюю книгу Нового Завета, последнюю главу, она говорит о чистой реке Божьей и дереве жизни. Она говорит о скором его приходе, о жажде его прихода, где слышавший да скажет: «Приди». Она говорит о блаженстве. Все, кто соблюдает заповеди, имеют право войти в город воротами. И заканчивается благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. А вот последние слова Ветхого Завета – это слова, предупреждающие проклятие. Друзья, здесь много к этому причин, но одна из причин – это большое расстояние, которое стоит между одним поколением и другим. Расстояние между детьми и отцами. Вот то, чем живут отцы, родители, когда дети уходят от этого, они идут к тому, что будут биты, к проклятию, к наказанию. Пророк Малахия заканчивает все книги пророков. Это и Исаия, это и Моисей, который говорил, что пророка из среды вас воздвигнет Господь, как меня его слушайте. И вот то чаяние, которым жили отцы, Авраам, Исаак, Иаков, дети отвернутся от этого всего и пойдут своей дорогой к наказанию и проклятию. Друзья, вы знаете, вот так вот происходит и сейчас. Одно поколение сменяет другое поколение, и уже смотришь, не то пение, одежда. Говорят, да это все было в ваше время, это старики так жили. Вот я скажу, друзья, вот сейчас вот приятно смотреть, вот сестры, ну, особо вот хранительницы всегда были, девушки, женщины, она хранительница была морали. и в одежде, и во всем, что нет такой большой разницы между молодежью 60-х, 70-х годов и вот молодежью здесь сейчас, вот даже вот у вас на Западе. Это радует. Вот в других местах уже не узнаешь все. Да какие там 60-е годы, уже 90-е годы, уже пошла еще дальше молодежь. Ушла от тех принципов, которыми жили отцы. К хорошему-то не приведет. Теряется мораль, чистота, святость теряется. И человек уверенно идет к тому, что будет много бит в жизни. Друзья, не увеличивайте вот этого расстояния. Иначе вот это проклятие постигает человека. Ну, приведем вот давайте некоторые примеры. Мы вот рассуждали недавно Ахан. 7 глава книги Иисуса Навина. Когда они прошли, израильтяне перешли реку Иордан, и вот в обетованную землю входят. Первый город, который им встретился на пути, какой был город? Иерихон. И Господь говорит: золото, серебро не берите, а отдайте в сокровищницу Господу. Если вы первое будете отдавать Господу, то Господь все вам отдаст. Ахан думает: нет. Практически земля обетованная, это не золото, серебро. Прежде всего Израилю было дано, как чаяние отцов. Отцы прожили в Египте 430 лет, и за все это время они не могли ни разу принести Богу жертву. Народ истомился. Не могли приносить жертвы Богу и поклоняться Богу. И вот Бог дает эту землю для общения с Богом прежде всего. Ахан думает: прежде чем Богу нести, прежде чем общение с Богом, надо в шатер свой. Ну, отцы, ну, хотели, желали этого. Ничего. Одежда. Ну, я скажу, так вроде бы, вы знаете, друзья, вот в отношении одежды, сколько много здесь мы можем терять или приобретать. В какой одежде был Ахан, ходил? Да, эта одежда опаленная была ветрами, солнцем, ну, в пустыне, но она не ветшала. Не ветшала одежда. Он посягнул сионарская одежда, красивая одежда, скорее себе ее приобрести, скорее свой шатер. Что еще у нас удивляет вот в жизни Ахана, это то, что он имел возможности намного больше, чем другие, быть верным Богу. Ахан – это племянник Халева. И променял все, чем жили отцы. А Халев-то еще живой был, так или нет? Кто вошел в обетованную землю? Из тех, кто вышел из Египта. Только сколько человек? Двое. Кто? Иисус Навин и Халев. И вот Ахан – племянник. Ну, это ж только двое. Он его племянник. Представь себе, какой он высоты мог достигнуть в служении Богу. Другие не имели таких возможностей, как он. Да что ему там чаяние отца, Халева? Зачем оно ему? У меня свой ум есть, у меня своя голова есть. Я знаю, как лучше свою жизнь устроить. И в шатер свой принесу золото, серебро, сенарскую одежду. И пусть другие там идут, рискуют. А он бегит туда, назад, прячет. И что же он принес в свой шатер? Проклятие. И побит был он и дом его камнями. Вот, посмотрите, что значит отцы и дети. Берем мы еще два примера таких. Седьмой от Адама. Кто, друзья? Имя седьмого от Адама. Енох, седьмой от Адама. Это по линии. У Адама было три сына сначала. Какие? Каин, Авель и Сиф, то Енох, седьмой от Адама по линии Сифа. А седьмой от Адама по линии Каина кто? Ламех. Два сына, два седьмых от Адама. Равное положение у них перед праотцем Адамом. Кстати, Адам еще жив был. Адаму еще была дана возможность увидеть восхищение не только смерти, как наказание за грехи Авеля, сына, но и восхищение седьмого. И вот, ну, и у одного возможности, и у другого. И второй число семь, и первый, и второй. Енох, то, чем жил отец Адам, то, чем жил его праотец Сив, то, что не хотели бы, не потерять общение с Богом, когда Господь шил одежды Адаму, он дорожил этим. И когда у него родился сын, сказано по рождении сына имя, сын Еноха, самый долгожитель, Мафусал. По рождении Мафусала ходил Енох пред Богом. Как он ходил? Я скажу, он даже лучше, чем отцы ходили. Вот так он полюбил то, что передали отцы. Так он дорожил, так он благовел завещанием отцов. И ходил пред Богом. И не стал его, Бог его взял. Какой высоты он достиг, какого положения. А сыновья его унаследовали. Мафусал, 31 года не хватило, чтобы он прожил до 1000 лет. И что же? Сын Мафусала, тоже Ламех, он прожил 777 лет. И через 5 лет потом умер отец его. Ламех – это отец Ноя. Мафусал потом умер. Но пока жив был Мафусал, пока на землю не приходило проклятие. Мафусал – долгожитель. Он впитал чаяние отца своего, который ходил пред Богом. И если Еноха уже не стал, то Мафусал это принял, эту эстафету. Это хождение пред Богом сохранил его. И пока он жив, его хождение пред Богом останавливало Божьи суды, Божье наказание. Умер Мафусал, и в этот год случился потоп. Ламех седьмой – это Адама по линии Каина. Создатель допотопной цивилизации Каин, послепотопную цивилизацию создал кто? Хам, его потомки. Первый царь Нимрод, царь Вавилона, это потомки Хама. Синарская одежда, автор этой одежды, Хам. И мы можем сказать, вот это жизнь. А ну давайте вспоминать детей Ламеха. Тувал Каин. Один железо кует, это промышленность, тяжелая промышленность, а ну металл, добывать металл. Уже тогда они познали секрет вот этого всего. Это не просто с деревянной сахой пахать поле. Я скажу, что жизнь потомков Еноха, седьмого от Адама по линии Сифа, она была скромной, не была так устроена. Вот. А жизнь потомков, от седьмого, седьмого от Адама его потомков по Ламеху, это была очень хорошая жизнь, прекрасная. Пожалуйста, Ламех своим детям сколько много дал. Там играющие на гуслях и свирелях. Там сестра Наема, приятность. Там песни, там весело, там интересно. И кто-то думает, вот это отец. Вот так, может быть, кто-то из вас тоже думает о своих. Ну что они мне дали? Ну ничего, ни образования особого не дали. И квартирки такие вот скромные, и все. Ведь другие могли устроить жизнь детей и здесь, в Германии. Лучше ведь устроили. Да, Енох не устроил так хорошо детей своих, как Ламех. Не устроил. Ламех лучше их устроил в жизни. Ламех лучшее дал им. Города. Ламех – это первый человек. Если мы говорим, Енох – это первый человек, который был восхищен на небо. Ламех – первый, который установил многоженство. Он пошел против... Ну, что там Бог сказал? Бог сказал, что всемир отомстится. Не прав Бог. Мало. Нет. В 70 раз по семеро. Вот посмотрите, как все противоположно Богу. Христос тоже сказал в 70 раз по семеро. Мстить или прощать? Прощать. А Ламех говорит, мстить. Вот так говорит, вот так вот окружим себя таким законом суровым. Вот так вот, ведь завоевание, что достигли, надо ведь сохранять. Так устроился Ламех жизнь своих детей и сам устроился. И кается, ну, вот это настоящая жизнь на земле. Только начал настоящую жизнь Ламех и его потомки. Характерно, друзья, что больше ни одного имени мы не встречаем. Человек потерял имя. Человек без Бога теряет имя. И с развитием цивилизации, когда человек огородился от Бога вот этими законами суровыми, когда он Настолько поглощен был земным, открывал, что-то открывал. Енох ходил пред Богом. Вот к нам не достигли эти книги, он тоже открывал. Откровение Божие. А знаете, легко они не даются, откровение Божие. Я вот часто вспоминаю, знаете, вот некоторые здесь у вас, вот, ну, в семьях, мне пришлось не в одной семье быть, скромнее живут почти, чем, ну, где я был в Германии. Намного скромнее. Друзья, и не печальтесь об этом. Потому что Божьи откровения даются в скорбях, в уничижении, в нужде, в скорби. Так Бог дает свои откровения. Нелегко они даются. И вот один постигает, один добивается одного, второго, а другой откровения Божьи получают. Но с этими откровениями потомки Еноха вошли в ковчег и были спасены. А с этими всем, чего достигли потомки Ламеха, седьмого от Адама, по линии Каина, в пучине воды погибли все. В потопе были наказаны за грехи. И потом Хам выделяется и говорит: ну что, отец мой? Он, помните, как он насмеялся над ним? Да уже... Я другим путем пойду. И пошел Хам тоже, продолжил путь Каина. Продолжил. Он унес тот дух. И погряз тоже во все это. Башня. Кто автор был Вавилонской башни? Кто архитектор его? Потомки Хама. Они все на Аравской долине жили. Они там жили. И вот как хорошо они устроили опять свою жизнь, потомки Хама. Вроде бы очень хорошо устроили жизнь, да нет. Когда Давид убегал от Саула, вы помните человека, к которому он потянулся, а? Пошел туда, рядом был, помогал ему пасти скот, и потом вот пошел и думал, там побыть некоторое время. Как имя этого человека? А он его не принял. Навал. Навал – это прямой потомок Халева. Тоже. И, наверное, Давид думал, что там страх Божий есть. Ведь Халев – человек, который так боялся Бога. Наверное, и Навал боится Бога. А Навал говорит, зачем мне то, что чем мои отцы жили? Вот. Он праздновал, он пил, кушал хорошо. И не надо мне странники, не надо мне никого, я хочу здесь пожить. Ну и пожил Навал. Чтобы я не поразил земли проклятием, говорит Господь, то чтобы обращены были сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Вот такая красивая картина мы видим. Авраам и Исаак идут вместе. Авраам спрашивает, Исаак спрашивает у отца, отец ему отвечает, какое единство они вместе выполняют великое служение, один становится прообразом Бога, отдающего своего сына, вторым прообразом Иисуса Христа, который послушен своему отцу. Какое единство! Какое единство! Уже у Исаака не было такого единства с сыновьями. Не было. На 20 чем-то лет увеличил расстояние Иаков между собой и отцом. Ну что, отец? Ну правда, он положил руки, благословил. И надо бежать с этим благословением. Уже отец, от отца я все взял. Те его мысли, те его... Мне надо скорее жизнь устраивать. И пошел устраивать жизнь. Женился одна жена, вторая жена, дети рождаются. В одном он обхитрил Лавана, в другом и Лаван его обхитрил. И так он долго жил. Господь говорит, Исаак, Иаков, возвратись к отцу. Еще жив твой отец, возвратись туда. Взял он все, что нажил, возвращается. Нет, Иаков. К отцу своему не так нужно возвращаться. Отец твой все эти годы молится Богу. 11 глава послания евреям. Верую в будущее благословил Исаак, Иакова, Исава и Иакова. И ты помолись Богу. И вот впервые Иаков возвал к Богу. Но он так говорит, избавь меня от руки брата. Исав идет ему навстречу, жестокий, желанием его убить. Иаков оставляет стан ночью и уходит. И боролся с ним некто, и ухватился Иаков. Вот чем жил отец мой, общением с Богом. Я, говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь. Сердце Иакова расположилось к тому, чем жил Исаак отец. И он пошел навстречу своему счастью. Посмотрите, как Бог помиловал его, да? И от руки брата избавил, и устроил его жизнь. Сыновья Иакова, как они далеки были от переживаний отца. Отец полюбил Иосифа, это было напоминание Рахили, матери Иосифа, которой уже не было в живых. А что им до того, что отец что-то любит, а мы не любим? Ну и ладно, у отца одни взгляды, а мы уже взрослые. И да, они уже свои дети у них были, а мы по-другому на жизнь смотрим. И продали Иосифа в рабство. И спокойно, печалится отец. Ну, поутешали, вот одежда, вот побыли немножко. А отец, ты уже старик, ну попечалился, что ж. Вот такое твое время, а нам некогда печалиться. Какое расстояние было между отцом и детьми. Проходят годы, и мы думаем, почему так Иаков благословил Иуду, четвертого сына? Почему он ему оставил лучшее благословение? Почему он сказал, Иуда, тебя восхвалят братья твои? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель, от чресла его, доколе не придет примиритель всему покорно с народов. Почему? Вениамина взяли братья и повели в Египет. А отец, жалость его сердца, не лишайте, говорит, меня детей, не лишайте. Я с печали отойду в могилу. Ну, ты уже пожил, отец, ну с печали, ну что ж, печально, конечно, ну. А Иуда нет. И когда Вениамина, правитель Египта, оставил себе рабом, выходит Иуда и говорит, отпусти отрока. А я останусь рабом навсегда здесь, в Египте. Не могу смотреть на скорбь отца. Не могу. Его скорбь – это моя скорбь. То, чем живет отец, тем и я буду жить. Не выдержал Иосиф. Ему радость. Ему приятно было видеть эту перемену. И открылся братьям своим. Я Иосиф, брат ваш. И когда узнал это все, Иаков... Он благословил сыновей своих и говорил Иуда. Он тоже много сделал неправильно, немало. Он сделал проступков, промахов, вспомните его поступки с Фамарию, но он все перекрыл тем, что возвратил свое сердце к сердцу отца. Слился с ним в одной скорби, печали. Он, как отец, так и он рядом стал с отцом. И за это так его Господь благословил. Хорошо, друзья, когда все, что передали наши отцы, мы ценим. Нелегко досталось. Вот эти молитвенные дома, друзья, нелегко. Не имели наши отцы. И в Германии здесь тоже. Не только во время Гитлера преследовались дети Божьи. А раньше, времена Лютера,